А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас минус 11, в течение дня минус 9, минус 8, продолжится сильнейший снегопад. В Петербурге около минус 10, небольшой снег и пасмурно. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня в Москве будут награждены лауреаты первой премии Московской хельсинкской группы в области защиты прав человека. Партия «Яблоко» запретила своим членам участвовать в других политических организациях. И вернемся к главной теме нашей программы – 130 лет со дня рождения Сталина. В чем причина его неуменьшающейся популярности в современной России? Ждем новых сообщений с ответом на этот вопрос и через 30 минут продолжим беседу со слушателями «Радио Свобода» в прямом эфире. Сегодня в Москве будут награждены лауреаты первой премии Московской хельсинкской группы в области защиты прав человека. У этой награды 11 номинаций, и первая в списке за мужество, проявленное в защите прав человека, присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Истемировой, похищенной и убитой в Грозном в июле этого года. На прямой связи с нашей студией глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день.
Спасибо вам за участие в нашей программе. Прежде чем мы расскажем нашим слушателям, кто еще и в каких номинациях стал обладателем этой премии, я хочу вас спросить, какова история ее учреждения?
Ну, мы давно об этом мечтали, поскольку Московская хельсинкская группа, старейшая из действующих в России правозащитных организаций, она была создана в 76-м году еще в другом государстве, в Советском Союзе, и в советское время была известна своей, в общем, на удивление успешной историей, несмотря на то, что за этот успех пришлось заплатить долгими сроками заключения большинства ее членов. И сейчас она в России, она нашла свою нишу, она действует как ресурсные центры, как образовательный центр для правозащитных организаций во всех российских регионах, с которыми мы постоянно работаем. У нас общие проекты по мониторингу ситуации с правами человека в разных сферах прав человека. Так что мы хорошо знаем, кто, где и как работает из правозащитников. И поэтому, естественно, что именно Московская хельсинкская группа решила вот учредить такую премию для правозащитников, для наших коллег.
Итак, давайте о победителях. Кроме Натальи Истемировой, которой, к сожалению, премия присуждается посмертно, кто еще и за какие заслуги стал ее обладателем?
Ну, там еще 10 человек, но я бы выделила
Игорь Каляпин,
да, Игорь Каляпин из Нижнего Новгорода, комитет по предотвращению пыток. Это организация, давно работающая и профессионально работающая, имеющая достаточно успехов. И сейчас, когда мемориалу пришлось временно прекратить работу в Чечне, и несколько правозащитных организаций откликнулись на то, что мы теперь будем, включая Московскую хельсинкскую группу, на то, что мы будем работать теперь в Чечне, он уже работает там со своей организацией. Он приедет в Москву получать премию.
Людмила Михайловна, я вижу, что в списке номинантов есть и деятели культуры. Юрий Шевчук, например, он тоже, наверное, сегодня приедет в Москву?
Да, он тоже. Мы ему позвонили. Вообще, это была довольно такая, ну, номинация, мы долго обсуждали, вот, и решили, что Юрий Шевчук, поскольку у него вот из певцов таких вот рок-н-ролла, которые были известны в 80-е, в 90-е годы и многое сделали для продвижение идеалов свободы, демократии, прав человека, права в молодежной среде. Мы выбрали Юрия Шевчука, мы ему звонили, он сказал, что он очень польщен, что ему присуждают эту премию, он сегодня будет.
Людмила Михайловна?
Да.
Да, у нас, мне показалось, что у нас прервалась связь, но, слава богу, все в порядке. Еще кого можно выделить из номинантов? Я вижу, что есть люди очень известные, участники правозащитного движения, например, Александр Даниэль.
Да, Александр Даниэль, он научный сотрудник, научно-исследовательского центра «Мемориала» и специалист по именно по диссидентскому движению, по истории диссидентского движения, правозащитного движения. И надо сказать, что непревзойденный специалист. Но я сама автор книги «История инакомыслия в СССР. Новейший период», который является учебником по всем независимым общественным движениям в Советском Союзе после сталинское время. Но я должна сказать, что я часто думаю, что если бы так не случилось, что я написала эту книгу, то, может быть, бы позже, поскольку он гораздо моложе меня, ее бы написал Даниэль, наверное, она была бы лучше, глубже. Он замечательный специалист в этой области, непревзойденный.
Людмила Михайловна, спасибо вам за рассказ, и я не могу не воспользоваться случаем. Сегодня мы в нашей программе говорим о 130-летии со дня рождения Сталина, и я хочу вам задать вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Почему, по вашему мнению, в современной России Сталин по-прежнему так популярен?
Я думаю, потому что нынешние власти делают целенаправленные усилия для того, чтобы возвеличить и вернуть образ Сталина в качестве, прежде всего, спекулируя на том, что он якобы обеспечил победу в Великой Отечественной войне. Но мы, люди, жившие в то время, знаем, что как раз именно то, что Сталин оголил перед войной советскую армию, расстреляв и заточив подавляющее большинство командиров высшего среднего и среднего звена, и то, что он поверил Гитлеру и заключил с ним пакт Молотова-Риббентропа, и оголил наши границы перед войной, это нам стоило миллионы лишних жизней. И победил не Сталин, победил народ. Но сейчас людям это внушают, и, к сожалению, у людей память короткая у некоторых, а молодежь просто не знает. Просто не знает, их обманывают, им навязывают историю не такую, какой она была.
Спасибо вам большое. С нами на прямой связи была глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция проведет сегодня акции протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси, где в субботу при подрыве мемориала Славы погибли 2 человека. В Дагестане убит начальник отделения милиции одного из селений Карабудахкенского района. Не менее 5 человек погибли в результате снегопадов и сильных ветров, которые обрушились на восточные штаты США. В Иране лидеры оппозиции призвали своих сторонников принять участие в похоронах одного из самых влиятельных клириков страны, великого аятоллы Хосейна Али Монтезери. Железнодорожное сообщение через туннель под проливом Ла-Манш, вопреки ожиданиям, не будет остановлено в ближайшие сутки. В Польше обнаружена похищенная на прошлой неделе с ворот Освенцима надпись «Труд делает свободным». С космодрома Байконур стартовал космический корабль с новым экипажем для Международной космической станции. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 71 копейка, евро 44 рубля 17 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра не пропустите в эфире «Свободы» программу «Энциклопедия русской души» Виктора Ерофеева. Тема программы «Палачи и жертвы советской истории». Гости – профессор РГГУ Дмитрий Бак, историки Михаил Давыдов и Никита Петров. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы», и снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева, которой я попрошу, доброе утро, Валерия, еще раз подробнее рассказать об одной из теме, о которой сегодня пишут многие российские газеты, как правительственная российская газета, так и «Ведомости», «Время новостей». Речь идет об очередном витке конфликта между Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Я напомню нашим слушателям, что в минувшую пятницу Генпрокуратура объявила об увольнении начальника Московского управления Следственного комитета при прокуратуре Анатолия Багмета. Все это было сделано с довольно загадочной формулировкой, что Багмет нарушил присягу. И в чем именно он нарушил, ее, правда, не сообщается. Конфликт этот не новый. И о том, как он теперь будет развиваться, мы хотим узнать подробности от вас, Валерия. Доброе утро.
Доброе утро еще раз, Марк. Что касается подробностей, во-первых, газеты все сообщают о том, что Анатолий Багмет сам в пятницу уже заявил, что продолжает работать и не видел документов о своем увольнении. О том пишут газеты, что представитель Следственного комитета отказался комментировать ситуацию. Источник в следственных органах сообщил, что вот этот самый приказ об увольнении Багмета был подписан ИО генпрокурора Александром Буксманом на том же основании, что и 2 года назад. То есть коллизия уже длится давно. И не первый раз уже увольняют или пытаются уволить Анатолия Багмета. А речь идет о том, что ему незаконно было присвоено звание доцента Челябинского государственного университета. Ну, присяга обязывает работника следственных органов, прокуратуры непримиримо бороться с любыми нарушениями, все понятно. И Багмет должен был отказаться от звания доцента, но этого не сделал. Вот Багмет оспорил тот самый предыдущий приказ в суде на том основании, что сам он о присвоении ему звания доцента не знал и в этот процесс никоим образом не вмешивался. Первые две инстанции, как пишут «Ведомости», Багмет выиграл, но в марте Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций, фактически признав приказ Генпрокуратуры законным. В сентябре сие решение вступило в силу, и недавно, по словам, опять же, источника, не названного в правоохранительных органах, в Генпрокуратуре Багмету предложили уволиться по собственному желанию. Он отказался. По мнению источника, Багмет и сейчас продолжит работать и будет оспаривать и новый приказ Генпрокуратуры. Ну, тут действительно, вы абсолютно справедливо заметили, что все издания рассматривают вот это очередное развитие ситуации как именно тот самый конфликт, противостояние вялотекущее, долготекущее между Генпрокуратурой
и Следственным комитетом. Интересно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сейчас в отпуске.
Да, совершенно верно. Сейчас все в отпуске, в том-то и дело. Чайка тоже в отпуске, его нет на месте. Вот поэтому-то тут все и происходит в отсутствии главных действующих лиц. Но ожидается, что сегодня вот эта вот ситуация получит свое какое-то уже конкретное развитие, пишут сегодняшние газеты. Вот как раз газета полагает, что свою позицию обязательно выскажет глава СКП Александр Бастрыкин. И от его решения зависит многое. Прежде всего, как будет складываться дальнейшее взаимодействие Генпрокуратуры и СКП. То есть это уже либо перейдет на уровень неприкрытой конфронтации, либо Бастрыкин не только формально, но и на практике признает главенство Юрия Чайки. Позиции сторон газета описывает так. Генпрокуратура считает, что Бастрыкин обязан подчиниться своему непосредственному начальнику, в данном случае Александру Буксману, как раз поскольку Юрий Чайка в командировке, и подписать приказ об увольнении Багмета. В СКП же считают, что кадровые перестановки в Следственном комитете компетенция исключительно Бастрыкина, пишет издание. Время новостей тоже об этом пишет вот что. Что, во-первых, сложилась абсолютно парадоксальная ситуация. Вот к выходным. В подвешенном состоянии находится один из ключевых в столичных правоохранительных органах чиновник. И разъяснить ситуацию никто не мог, поскольку, опять же, главные действующие лица, именно Чайка и Бастрыкин, отсутствовали и ничего не комментировали. Впрочем, и Буксман тоже молчал. Ну, вот это неопределенность незаконность положения такого чиновника, как пишет «Время новостей», сразу ставит вопрос легитимности принимаемых им решений. То есть, в общем, с этим что-то надо делать, полагает издание «Время новостей». Газета обратилась еще и за комментариями. Вот, в частности, она поговорила с Юрием Кастановым, это адвокат, который полагает, что в данной ситуации надо руководствоваться решением Верховного суда, который признал увольнение Багмета правильным. И здесь Александру Бастрыкину не надо думать. Генпрокуратура лишь продублировала свое первое решение, так как на должность начальника следственного управления СКП по Москве Багмет был принят до решения Верховного суда. Если Бастрыкин начнет отстаивать такие кадры, это, по мнению адвоката, странно. Ну, тут он упоминает еще и о Дмитрии Довгии, который руководил главным следственным управлением и оказался на скамье подсудимых. Теперь же Багмет нарушает присягу. Газета пишет еще и о том, что бывший зампред Конституционного суда России Тамара Борщакова говорит: мы можем с вами по-всякому толковать закон, но это не в нашей компетенции. В данном случае неоспорима позиция Верховного суда. А что приказ подписал Буксман, то на время исполнения обязанностей генпрокуратуры, генпрокурор, он обладает этим правом. Ну и вот как раз еще, опять же, газета особенно подчеркивает то обстоятельство, что Анатолий Багмет стал заложником непростых взаимоотношений генпрокуратуры и СКП.
Спасибо. Валерия Шабаева и сегодняшние российские газеты об очередном конфликте силовиков в России. Напомню еще раз, что в минувшую пятницу генпрокуратура объявила, что увольняет начальника Московского управления Следственного комитета Анатолия Багмета со ссылкой на то, что он нарушил присягу. А сам Багмет заявляет, что уволенным себя не считает, поскольку его никто об этом не уведомлял, и покидать свой пост не намерен. За развитием событий «Радио Свобода» будет следить. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рассказываем еще об одной российской новости. Политическая жизнь, можно сказать, бурлила в минувшие выходные. В частности, происходил съезд партии «Яблоко». И вот его итоги. Отныне членам «Яблока» запрещено совмещать членство в ее рядах и других политических объединениях, в том числе в оппозиционных. Съезд в воскресенье завершился. Экс-председатель «Яблока» Григорий Явлинский на нем представил новую альтернативную экономическую программу. Ну и еще новости съезда. Кроме этого, делегаты решили, что, несмотря ни на какие фальсификации, партия будет продолжать участвовать в выборах всех уровней. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Второй завершающий день 15-го съезда партии «Яблоко» начали с получасовым опозданием. Лидер яблочников Сергей Митрохин подгонял своих однопартийцев, предлагая поскорее занять места в зале научно-методического центра «Московский», в котором уже несколько лет по сложившейся традиции встречаются делегаты партии. Он же и начал съезд со вступительного слова, в котором в основном вспоминал выборы 11 октября.
Мы убедились, что масштабы фальсификации уже застилают вообще само понятие выбора. И это уже давно выборы не являются. То, что происходит в нашей стране. Но значение последних выборов, как мне кажется, стояло именно в том, что это уже поняли не только политические партии, не только активисты политических движений и партий. Это уже понял и народ. Люди не доверяют результатам этих выборов. Граждане не особенно-то и возмущены таким положением вещей. Они его принимают. И в этом смысле мы как бы возвращаемся в исходную точку начала развития демократических процессов в России.
Вслед за Митрохиным слово взял экс-лидер и член политического комитета «Яблоко» Григорий Явлинский. «Я сегодня выступаю в необычной роли», — заявил он. «А именно предлагаю вам не окончательное решение, а постановку ключевых проблем, которые стоят перед страной и партией. Более того, уже есть новая альтернативная программа».
Ключевым вопросом для нас является вопрос реализации программы, которую я бы назвал так: «Дома, дороги, земля». По нашей программе более 10 миллионов семей в течение 5-7 лет могут получить собственный дом и землю. И, наконец, уже проблему земли в России надо начинать решать в принципе. То есть 100 с лишним лет власти обещают жителям России, что они получат землю, получат дом, получат возможность заниматься собственным делом, и до сих пор ничего в этом направлении не сделано. А сейчас Россия имеет деньги – Это редкий случай, когда у России есть возможности, финансовые возможности для того, чтобы начинать решать эти вот вопросы. Ну, например, создавать инфраструктуру.
В ходе съезда делегаты приняли решение о запрете на участие членов партии в других общественных организациях, преследующих определенные политические цели. Проект постановления о запрете двойного членства внес член политического комитета партии Сергей Иваненко. За него проголосовали 90 делегатов, против высказались 21, трое воздержались. В документе указан ряд организаций, участие и членство в которых теперь несовместимо для яблочника. В список попали «Авангард Красной молодежи», «Левый фронт», «Запрещенный национал-большевики», «Лишенные регистрации Республиканская и социал-демократическая партии», «Объединенный гражданский фронт», «Народно-демократический союз» и «Движение «Солидарность». Лидер питерской организации партии «Яблоко» Максим Резник, проголосовавший против такого постановления, заявил «Радио Свобода», что решение съезда, запрещающее ему лично состоять в «Движении «Солидарность» и обещающее автоматические исключения за невыход в трехмесячный срок, будет им обжаловано в суде как ущемляющее гражданина и члена партии». На брифинге во время небольшого перерыва Григорий Явлинский ответил на вопрос журналистов относительно предстоящих выборов. Большинство членов партии уверены, что принимать в них участие необходимо.
Настроение абсолютно подавляющего числа членов партии заключается в том, что партию надо сохранять и в выборах все же участвовать, даже вот в той процедуре, которая есть на сегодняшний день, для того, чтобы доносить нашу программу, вот эту альтернативу. Вообще говоря, я должен сказать вам, что политика – это формирование альтернативы. Ругать, критиковать правительство, начальство можно до бесконечности. Это абсолютно для него, для этого начальства и для правительства безболезненная вещь. Они даже в этом заинтересованы. Это такой выход свистка, пара или там чего вы хотите. Только в тот момент начинается настоящая политика, когда появляется альтернатива.
Со своим коллегой по партии согласен член политического комитета «Яблоко» Игорь Артемьев.
У меня нет никаких сомнений, что наша партия остается не просто на политической арене, а остается как самостоятельная политическая сила. Она будет участвовать во всех почти выборах, где это будет возможно, по целому ряду причин. Я думаю, что партия будет адаптироваться к условиям современности. И мне кажется, она организационно по-прежнему внутренне очень сильная. Я точно знаю, что у «Яблока» есть избиратель. Я знаю, что «Яблоко» будет существовать до той поры, пока существует российская интеллигенция. В этом отношении у меня никаких оснований беспокоиться о будущем партии «Яблоко» нет. Дело в том, что бывают разные времена, бывают разные ситуации, и в этих ситуациях сегодня, конечно, партии «Яблоко» трудно. Что касается других оппозиционных движений, то пусть они скажут за себя.
Вчера вечером 15-й съезд партии «Яблоко» завершил свою работу. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в 2 часа дня на наших волнах не пропустите программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Чешская литература, уроки сопротивления. Должна ли литература противостоять политике? И существует ли сегодня чешский андеграунд? Миф о Кафке, Гашике и Чапике. Обсуждают чешские писатели Иван Мартин Яроус, Яхим Топол, словист Томаш Гланц, переводчики Нина Фальковская и Борис Дубин. Ведет программу Елена Фанайлова. А в следующие 30 минут после выпуска новостей во второй половине часа утренней программы «Время свободы». Рубрика «Научное событие недели». На минувшей неделе в Москве прошла научная сессия Общего собрания Российской академии наук, главной темой которой стало развитие нейронауки. Кроме этого, новости экономии, история Запада и Востока. И вернемся к главной теме нашей программы. Поговорим о 130-летии со дня рождения Сталина. С вами, уважаемые слушатели, попытаемся найти ответ на вопрос, почему в России так популярен Сталин. Сейчас в Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии ряд оппозиционных организаций намерены сегодня провести массовую акцию протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси, где в субботу при подрыве мемориала славы погибли 2 человека. В Польше полиция обнаружила похищенную на прошлой неделе с ворот бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим металлическую надпись «Arbeit macht frei» – «Труд делает свободным». Задержаны 5 подозреваемых в ее похищении. О других подробностях пока не сообщается. В Подмосковье завершился съезд партии «Яблоко». Бывший лидер партии Григорий Явлинский представил на съезде программу выхода из экономического кризиса, названную им «Дома, дороги, земля». С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМА-17» с новым экипажем для Международной космической станции. На юге Москвы в жилом доме взорвалась граната. Пострадал один человек, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В Дагестане убит начальник отделения милиции одного из селений. По предварительной версии следствия, причиной убийства милиционера стала его профессиональная деятельность. По крайней мере, 5 человек погибли в результате снегопадов и сильных ветров, которые обрушились на восточные штаты США. В Мюнхене сегодня возобновляется процесс над бывшим охранником нацистского лагеря Собибор Иваном Демьянюком. В Сенате Конгресса США сегодня проходит голосование по доработанному законопроекту о реформе системы медицинского страхования. Железнодорожное сообщение между Великобританией и Европейским континентом через туннель под проливом Ла-Манш, вопреки ожиданиям, не будет восстановлено в ближайшие сутки. Оно было прервано из-за морозов и сильных снегопадов. В Иране лидеры оппозиции призвали своих сторонников принять участие в похоронах одного из самых влиятельных клириков страны, великого аятолла Хусейна Али Монтазери.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей главной теме сегодня. О том, почему Сталин так популярен в современной России, мы с вами поговорим через несколько минут. Будет работать линия прямого эфира, телефон, напомню, 8 800 222 12. А сейчас давайте разберемся в интересном вопросе. Действительно ли сегодня исполняется 130 лет со дня его рождения? Многие историки уверены, что это не так, и 1878 был выбран для официальной летописи годом рождения Сталина уже при его правлении. В числе этих историков наш коллега Владимир Тольц, которого я попросил рассказать об этом слушателям Радио Свобода. Владимир, когда же на самом деле родился Сталин, какие есть версии, и почему официально дата его рождения принято считать 21 декабря?
Сталин родился не в 1879 году 21 декабря по новому стилю, он родился 6 декабря, по старому стилю, 1878 года, то есть 18-го по-новому. То есть в юбилей 130 лет со дня рождения вождя всех времен и народов – это фальшивая дата, и на самом деле Сталину было бы сегодня 131 год. В основе этой истории лежала несомненная ошибка. Есть церковные документы, его же крестили и записали, когда он родился. Эти церковные документы сохранились, метрические книги Горийского собора Успенского. Там точно стоит эта дата. Более того, во многих анкетах, которые Сталин заполнял, и после революции тоже, указана правильная дата его рождения. В дальнейшем, уже в 25-м году, выходит первый вариант его официальной биографии, которую завизировал его тогдашний помощник по фамилии Товстуха. Там уже дата 1879 год, как дата рождения указана. Тогда еще это было частное дело. Государственное празднование дня рождения Сталина начинается только в 1929 году, и это празднует 50-летие, и, естественно, за основу взята фальшивая дата. Почему она, именно эта дата, взята? Потому что в 28-й год по политическим соображениям совершенно не подходил для государственного празднования товарища Сталина.
Почему?
28-й год. Это год довольно серьезных крестьянских бунтов. В январе Сталин сам вынужден был поехать в связи с хлебозаготовками в Сибирь. 28-й год, январь. Это год, когда в Алма-Ату высылается Троцкий и еще 30 его единомышленников. Это год, когда ощутим в народном хозяйстве того, что в экономике фиксируется как ножницы между ценами, закупочными ценами на зерно очень низкими и очень высокими продажными ценами на промышленную товары. Крестьяне начинают прятать хлеб. Это год, когда начинается то, что в западной историографии давно уже именуется Сталинской революцией. 29-й год, Сталинская революция продолжается. Но что-то для властей, для сталинцев становится и полегче. Например, в 29-м году Троцкий уже находится за пределами России. 29-й год это год, когда уже в прошлом году оказывается так называемое шахтинское дело. Абсолютно фальсифицированный процесс по обвинению технической интеллигенции во вредительстве, в сговоре и так далее. И, наконец, 29-й год, когда не только подавлена вот эта вот левая оппозиция, но и правые, а именно Бухарин, Рыков, еще недавно упрекавшие Сталина в неотроцкизме, уже покорились ему. Именно они принимают участие в составлении хвалебного и распространяемого повсюду сборника к 50-летию товарища Сталина. Это, по сути дела, 29-й год, первая фиксация единовластного, так сказать, правления, вот единовластной сталинской диктатуры.
Говорил наш коллега, историк Владимир Тольц. Почему Сталин так популярен в России? Мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Я прочитаю несколько сообщений, которые оставили читатели нашего сайта по адресу www.svobodanews.ru. Владимир из Тюмени пишет о том же, о чем мы уже говорили. На мой взгляд, на его взгляд, причины две. Первое, у нас, к сожалению, к большому сожалению, не было своего Нюрнбергского процесса. Фигуры Сталина и Гитлера не только сопоставимы. Первенство по масштабам преступлений, безусловно, принадлежит Сталину. И вторая причина – это политика нынешнего режима. Лично Путину фигура Сталина очень нравится. Напомню, так считает Владимир из Тюмени. Илья из Екатеринбурга пишет: «При Сталине человек мог прочувствовать свою сопричастность с масштабными государственными задачами. Дело не в содержании самих задач и в реализации методов, а в стремлении души человека к великому, запредельному и объединяющему. Тоталитарная идеология предлагает суррогат смысла существования, за неимением лучшего он и пользуется популярностью. Потому что в средствах массовой информации его пропагандируют и восхваляют». Вот еще одно сообщение на пейджер, почему в России популярен Сталин. «Для меня ответ такой», пишет нам Алекс из Дальнего Востока: «из-за лени и нежелания народа населения России и навязывания преступной идеологии Кремлем, выгодной ей в настоящее время». У нас есть звонок из Тульской области. С нами на связи Александр. Доброе утро. Доброе утро. Почему в России так популярен Сталин, по вашему мнению? У нас, к сожалению, нету сейчас связи с Тульской областью. Попробуйте позвонить нам еще раз. Пока послушаем Петра из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, проблема гораздо глубже, по-моему. Сталин запретил генетику, но нельзя отменить законы природы. Обожатели Сталина – это потомки опричников, большевиков и КГБшников. Это примерно 70% населения России. Они с обожанием – это электоратники Путина. Они с обожанием ждут новых рабочих мест в ГУЛАГе, новой крови. Вот такая печальная история. Будьте здоровы.
Спасибо, Петр из Москвы. Следующий звонок. Иван, доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте, Иван.
Еще раз доброе утро, я уже звонил. Там что-то отключилось.
Да, у нас прервалась связь, поэтому сейчас вы можете говорить.
Хорошо, спасибо.
Иван.
Да-да.
Да, вы можете говорить, вы в эфире.
Уже могу? Да. Извините, пожалуйста.
Да-да-да.
Понимаете, это очень сложная проблема, потому что, ну, тут сочетание. С одной стороны, в стране много чего делалось, что было на глазах. Вот. С другой стороны, построена система массовой дезинформации народа, потому что ведь народ, он же, ну, человек, он не может объективно воспринимать то, что вокруг происходит. Он воспринимает то, как он видит. И вот это видение, оно специальным образом фальсифицировалось. Всякие аресты и прочее, это же проводилось по ночам, а массы могли видеть какое-то массовое строительство, что было на самом деле, вот создание какой-то индустрии там и так далее. И плюс к этому была массовая сеть всяких информаторов, которые доносили и так далее. Поэтому люди, которые догадывались о том, что происходит, они просто боялись рот открыть. Вот эта целая система такая, она и приводила к этому результату. В результате получилось такое внедрение массового такого распространения распространенного такого мнения, это надо было учитывать при перестройке там и так далее, при изменении строя. Но это не было сделано. Но нашим властям на это рассчитывать не приходится, потому что совершенно откровенно идет массовый грабеж и так далее. Вот такое мнение. Спасибо.
Спасибо, Иван. И еще одно сообщение. Игорь из Петербурга пишет, что все просто. Чем больше нищих и униженных, тем больше несправедливости, тем больше тяга к сталинизму у тех, кто другого пути развития не знает. Нынешняя прочная вертикаль власти парализовала свободный дух предпринимательства, подчинила волю народа, угрожая терроризмом и международным заговором. И не удивлюсь, пишет Игорь, если сталинизм снова начнет реализовываться на практике. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, почему в России так популярен Сталин, со дня рождения которого сегодня, напомню, исполняется 130 лет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И у нас сейчас снова есть время, чтобы поговорить о каких-то других темах в сегодняшних российских газетах с нашим обозревателем Валерией Шабаевой. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Много пишут сегодня о власти, об интернете, о том, как власти опять собираются использовать интернет на благо граждан, на благо пенсионеров, на благо простых людей. Все это очень, конечно,
на благо пользователей услуг ЖКХ и так далее и тому подобное.
Все это, с одной стороны, очень интересно, но, с другой стороны, вызывает массу скептических замечаний экспертов, поскольку то, как реализовываются эти инициативы чиновниками, довольно сомнительно порой, да?
Абсолютно верно. Ну, во-первых, вот рассказывают газеты о выставке, которая прошла с 18 по 20 декабря в Политехническом музее. Провели ее московские власти. И там, значит, говорили о том, что столичные коммунальщики в скорости откроют видеоприемные. Вот и уже анонсировалась вот эта вот выставка как первый массовый опыт применения новых вот этих самых форм современных взаимодействия институтов с гражданами, и они там были опробованы. 30 виртуальных стендов основных предприятий, организаций комплекса городского хозяйства были доступны в интернете и через десятки электронных терминалов в Политехническом музее вот в эти дни. На каждом стенде, помимо презентационной информации, был блок видеоконференц-связи, и посетители могли пообщаться с коммунальщиками в режиме видеоконференции, а пользователи интернет писали вопросы в специальных чатах. Ну и, как пишет газета, выставка оставляла двойственное впечатление. С одной стороны, действительно была вот эта опробована и запущена система, а с другой стороны, новизна-то интернет-коммуникации с чиновниками сводилась к тому, что ответы на вопросы получали сразу. Ну и все. И при этом видели лицо отвечающего по конференц-связи. Ну, в принципе, несмотря на то, что скепсис определенный выражают СМИ, в мэрии говорят о том, что нынешний опыт станет начальным этапом развития полноценной системы консультирования граждан через интернет и так далее и тому подобное. Вот, а так далее пишет сегодня газета «Новое известие». Одиноких пенсионеров призывают заказывать продукты на дом через интернет.
В России всего-то, по-моему, какие-то проценты, на самом деле, небольшие 5. Имеют доступ,
да,
к интернету.
Да, очень небольшие, 5%.
Если брать, наверное, среди пенсионеров,
точно,
я боюсь себе 5%. Это
число представить. Ну, помимо этого, если даже эти 5% закажут продукты через интернет, в принципе, они могут и телефоном воспользоваться, им же придется оплатить доставку, а там как минимум 100 рублей. И для пенсионера, который и так считает все копейки, я думаю, что это будет, и я думаю, и газеты думают, и социологи тоже думают, и сами пенсионеры говорят, что это абсолютно непозволительная роскошь, и ничего они себе заказывать ни по телефону, ни по интернету не собираются.
Виртуальная колбаса, так называется эта заметка в «Новых известиях». Самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. Спасибо. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция проведет сегодня акцию протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси, где в субботу при подрыве мемориала «Славы» погибли 2 человека. В Мюнхене сегодня возобновляется процесс над бывшим охранником нацистского лагеря «Собибор» Иваном Демьянюком. Железнодорожное сообщение через туннель под проливом Ла-Манш, вопреки ожиданиям, не будет восстановлено в ближайшие сутки. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в ноябре увеличился на 8% к уровню октября, если учитывать сезонные факторы, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Государственная Дума России одобрила проект закона о регулировании розничной торговли в стране. Он предусматривает, в частности, что доля отдельной торговой компании на рынке того или иного региона не может превышать 25%. Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился к уровню октября на 2%, а к уровню ноября прошлого года на 1,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост промышленности в течение месяца к прошлогодним уровням отмечается в России впервые за последние 13 месяцев. Федеральная служба России по регулированию алкогольного рынка обнародовала решение, согласно которому с 1 января 2010 года в стране устанавливаются минимально допустимые розничные цены на крепкие алкогольные напитки. Например, полулитровая бутылка водки не может стоить менее 89 рублей, по текущему курсу чуть менее 3 долларов. В соответствии с этой нормой будут рассчитываться минимально допустимые цены и на другие упаковки алкоголя. Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выдала компаниям МТС, Вымпелком и Мегафон разрешение на создание наружных сетей сотовой связи третьего поколения в московском регионе. Разрешение на работу в Москве этих сетей в метро и внутри помещений сотовые операторы получили в мае прошлого года. В 16 странах еврозоны потребительские цены в ноябре выросли на 0,5% к уровню ноября прошлого года, сообщило ведомство статистики Европейского Союза. До этого в течение 5 месяцев подряд в странах еврозоны отмечалась дефляция, то есть общее снижение потребительских цен. Европейский парламент одобрил бюджет Европейского Союза на 2010 год. Его объем составит почти 123 миллиарда евро. 47% всей суммы выделяется на поддержку сельского хозяйства Евросоюза. Еще 30% – на помощь наименее развитым регионам стран Европы. Европейский бюджет формируется за счет отчислений каждой из 27 стран Европейского Союза в размере примерно 1% объема национального ВВП. Соответственно, крупнейшим донором европейского бюджета является Германия, доля которой составляет 20%.
Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 71 копейка, евро 44 рубля 17 копеек. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Научное событие недели». На минувшей неделе в Москве прошла научная сессия Общего собрания Российской академии наук. Ее основной темой стало развитие нейронауки, науки о мозге, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Научная сессия Общего собрания Российской академии наук, как правило, посвящается глобальным государственным задачам, вопросам энергетики, борьбе с изменениями климата, развитию нанотехнологий. На этом фоне нынешнее общее собрание выделялось своей сугубо научной направленностью. Оно было посвящено исследованиям человеческого мозга. Философские вопросы о том, что такое познание, мышление и как на самом деле работает человеческий мозг, задавали себе еще древние греки. Аристотель считал, что мозг существует только для того, чтобы охлаждать кровь, а душа на самом деле заключена в сердце. Появление в середине XIX века психологии ничуть не упростило работу ученых, лишь стимулировав развитие изучения физиологии мозга. Сеченов и Павлов были первыми, кто начал наводить мосты между физиологией и психологией. Благодаря новейшим достижениям в фундаментальных науках, прикладной медицине и развитию новых информационных технологий, последнее десятилетие XX века было объявлено в мире декадой мозга. По мнению академика Михаила Островского, никакая вычислительная машина, даже знаменитые суперкомпьютеры, по сути своей не сравнится с мозгом человека.
В мозгу 100 миллиардов нервных клеток и 100 триллионов контактов между клеток. Как они взаимодействуют, как передаются сигналы, что происходит в каждом контакте, а каждый контакт – это не электрический контакт, это своя молекулярная машинерия, называется синапс. Здесь потрясающие успехи, интригующие открытия в области физиологии памяти. Мы уже очень понимаем, как происходит обучение, что такое хранение, кратковременное или долговременное, когда вы помните даже то, что было в детстве. Не очень понятно, как идет извлечение из памяти. Но это вот такие как бы банальные слова, а за этим стоит совершенно фантастические механизмы, созданные эволюцией на протяжении последних 600 миллионов лет.
По словам академика Михаила Угрюмова, сегодня во всем мире многократно увеличивается финансирование исследований мозга, открываются новые профильные центры и институты, и на это есть серьезные причины.
Почему именно исследование мозга интересно для государства? По прогнозам ВОЗ, в ближайшие 15 лет неврологические заболевания, заболевания нервной системы выйдут на первое место, опередив сердечно-сосудистые онкологические. Есть несколько причин, почему они так быстро пойдут вверх. Первая причина – это депрессия. Сейчас во всем мире резко растет процент больных депрессией. И я думаю, что эти прогнозы были сделаны ВОЗ до кризиса. Я думаю, что кризис подхлестнет это, и мы получим этот подарок не через 15 лет, а гораздо раньше. Второе. Сейчас во всех развитых странах резко увеличивается продолжительность жизни. И в связи с этим резко нарастает число заболеваний, связанных с хроническими дегенеративными процессами мозга, так называемыми нейродегенеративными заболеваниями. У всех на слуху болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Вот эти заболевания характеризуются тем, что они начинают развиваться очень рано, но никто об этом не подозревает, а проявляться начинают где-то в 50-55 лет. И это тот возраст, когда человек достигает своей профессиональной профессиональной и социальной активности.
Среди перспектив, которые открываются перед исследователями человеческого мозга, не только излечение и профилактика психических расстройств, но и создание приборов, управляемых силой мысли, например, специальных инвалидных колясок или систем молниеносного противоаварийного реагирования для общественного транспорта. Однако помимо широких возможностей в изучении физиологии мозга скрыта и определенная опасность. Член-корреспондент РАН Алексей Иваницкий призвал коллег быть осторожными в ходе своих исследований и не забывать об ответственности, лежащей на ученых.
Вы понимаете, здесь встает не только научная, не только практическая, но определенная этическая проблема. Мы расшифровываем мысли мозга по его показателям. Ну, есть такой термин нейрокриптография. Но психика закрыта, природа сделана так, чтобы наш внутренний мир был закрыт. И с одной стороны мы действуем, и мы говорим, и мы хотим сделать так, чтобы другие поняли наши намерения, наши мысли. Но вот есть такое выражение: счастье – это когда тебя понимают, а несчастье – это тогда, когда тебя понимают до конца. И вот эту тайну где-то нужно сохранить внутри себя, возможность человека иметь эту тайну.
Так почему же сессия о проблемах мозга впервые в России прошла именно в стенах РАН, а не в Министерстве здравоохранения и социального развития или в Академии медицинских наук? Исследования мозга требуют кооперации специалистов практически всех областей знаний, от химиков и биологов до философов и филологов. Физиологи в одиночку не справятся с решением хитрых головоломок, которые подкидывает ученым человеческий мозг. Точно так же, как не справятся с ними ученые лишь одной страны. Академики сошлись во мнении, что познавать мозг надо всем миром, принимая активное участие в интернациональных исследовательских проектах. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. В Кёльне в преддверии Рождества открылась выставка под названием «Что за святая ночь? Рождество в политической пропаганде». Среди экспонатов сотни почтовых карточек, календарей, фотографий, рождественских игрушек, бывших в истории Германии в 20 веке инструментами влияния на настроение народных масс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Как утверждают многие историки, первые рождественские елки появились на территории современной Германии в 8 веке нашей эры, во времена святого Бонифация, который, пытаясь убедить идолопоклонников в том, что дуб не является священным деревом, срубил его. При падении дуб свалил все деревья, кроме ели. Якобы с тех пор немцы почитают ее как дерево Христа. Однако в немецкой истории были периоды, когда вместо ангелочков, сладостей, гирлянд и цветов на ветках рождественских елок появлялись бомбы, снаряды и свастика. О выставке «Что за святая ночь? Рождество в политической пропаганде», проходящей в Кёльнском документационном центре национал-социализма, рассказывает один из организаторов экспозиции, историк Юрген Мюллер.
Когда началась Первая мировая война, празднование Рождества в Германии приобрело особое идеологическое звучание. Если до 1914 года только относительно обеспеченные семьи ставили рождественские елки, то после начала Первой мировой они появились практически в каждом немецком доме. Тематика праздничных украшений, судя по экспонатам выставки, должна была служить укреплению единства и сплоченности немецкого народа. Появились рождественские игрушки в виде ручных гранат, подводных лодок, дирижаблей и железных крестов, ставших в ту пору основной и наиболее распространенной военной наградой. Выпускались елочные шары со сверкающим изображением тогдашнего германского императора и короля Пруссии Вильгельма II. В годы Первой мировой войны немецкие власти использовали и еще одно любопытное средство политической пропаганды. Речь идет об иллюстрированных рождественских открытках, которые с родины на фронт и в обратном направлении доставлялись бесплатно. На таких почтовых карточках часто изображались родные и близкие военнослужащих, отправившихся на поля сражений.
Как представлена на выставке эпоха национал-социализма?
Истинный христианский смысл Рождества, конечно же, не соответствовал нацистской идеологии, ведь младенец Иисус был евреем. Раздражало фашистов и то, что рождественские елки украшались шестиконечными звездами. Поэтому и была предпринята попытка внести коррективы в традиционный рождественский ритуал. Праздник при нацистах обрел новую символику в духе языческих верований. Известно, что ранние средневековые германцы ежегодно в конце декабря отмечали праздник зимнего солнцеворота. Среди экспонатов выставки есть рождественские игрушки из фарфора с изображением рунических знаков, свастики, треугольников, кружков, спиралей, зигзагов. Вместо доброго старика Николауса, приносившего по традиции сладости немецким детям, на праздничных предметах гитлеровских времен появился грозный языческий всадник на белом коне. По-своему интерпретировали нацисты и образ младенца Христа, у которого на рождественской печати продукции той эпохи подчеркнуто светлый цвет волос.
Говорил немецкий историк Юрген Мюллер. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила утренний выпуск программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Прямой эфир через 7 минут продолжит предрождественский выпуск программы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Чем госпелс отличается от спиричуэлс? Почему афроамериканцы так рано и так глубоко прониклись христианским вероучением? От рабства к свободе, от фараона в Ханаан, духовное в джазе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате 18 человек пострадали.
НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности.
Президиум Верховного суда внесено представление о возобновлении производства...
Исчезновение металлической конструкции, которая являлась частью ворот бывшего нацистского концлагеря.
В Кафедральном соборе Тимишоара прошло поминальное богослужение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».